«Врача свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Мы продолжаем тему высшего образования и сегодня попытаемся понять, за какого рода убеждения и общественную деятельность увольняют из российских университетов. То есть речь пойдет не о массовых увольнениях, которые обусловлены отчасти финансовыми причинами, а о конкретных примерах из жизни, главным образом региональной. В московской студии бывший доцент двух уфимских вузов, Башкирского госуниверситета и Уфимского государственного университета экономики и сервиса, а ныне старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Лариса Черникова, и Лиза Свалайнин, художница, культуролог, бывший методист Российского государственного гуманитарного университета. По телефону из Иваново, бывший заведующий отделом автоматизации Ивановского государственного университета, председатель Ивановского отделения партии «Прогресс» и педагог Алексей Фтуров. Кроме того, я поговорила с Татьяной Винниченко, до недавнего времени доцентом Северного Арктического федерального университета, а теперь председателем Совета российской ЛГБТ-сети. Юридическую точку зрения представит руководитель юридического направления Центра социально-трудовых прав Сергей Саурин. Ну вот у нас действительно по большей части региональной истории. И я хотела бы начать с недавних событий, которые произошли в Ивановском государственном университете. Это совсем недавно. Преподаватели вышли на акцию протеста. Однако история такая сложная. Я попрошу объяснить Сергея, потому что он этим занимался, да, юридически. Почему педагоги оказались в такой ситуации?
Ну, у меня есть ощущение, что, во-первых, сокращения в любом случае происходили бы. Другой вопрос, кого конкретно сокращать. На этот вопрос руководство университета дало однозначный ответ тех, кто выступает против условий нового коллективного договора. История началась с того, что подошел к концу срок старого коллективного договора, в соответствии с которым были довольно приличные установленные условия труда для профессорско-преподавательского состава, начать обсуждение нового коллективного договора, и, собственно, на этом весь конфликт и завязался, потому что администрация предложила коллективный договор, который не просто снижает те договоренности, те условия, которые были сформулированы уже в старом коллективном договоре, но подчас даже такие условия, которые противоречат действующему законодательству. Понятно, в Трудовом кодексе написано, что ухудшает положение работников, не должно применяться, но администрация, тем не менее, все равно настаивала на включение в коллективный договор именно таких условий, и даже если, допустим, они были бы туда включены, их бы, скорее всего, применяли, а чтобы их перестать применять, необходимо было бы судиться. Целый ряд преподавателей выступил против коллективного договора в такой редакции. Они люди с профсоюзным опытом, юридически подкованные, собственно, аргументированно свою позицию высказали и надеялись убедить работодателя в том, что, в общем-то, так делать не надо. Но, тем не менее, работодатель настаивал на своем, и в конце концов начались какие-то попытки выжить из университета конкретных преподавателей. Преподаватели остались один на один с работодателем, вот иногда получая поддержку от профсоюза «Университетская солидарность».
Ну вот да, это тот случай, когда выбирают при сокращениях именно тех людей, которые наиболее активны, больше всего задают вопросов. И это такая очень распространенная история. Вот, например, в Казанском национальном исследовательском технологическом университете был уволен кандидат исторических наук, доцент Александр Овчинников. Но воспользовались тем, что у него закончился контракт. Тем не менее, были высказаны претензии, что он опаздывал на занятия, некорректные высказывания в адрес студентов. А, в общем-то, виноват он был в тем, что задавал неудобные, так сказать, вопросы. Вопросы о деятельности фонда возрождения, который возглавляет первый президент Татарстана Шаймиев. То есть воспользовались моментом, что у человека закончился контракт. Я хочу Алексея Второго спросить. У него немножко другая ситуация, и он не преподаватель, но надо понимать, что университет – это не только преподаватели. И вот Лиза тоже подтвердит, она методист кафедры культурологии.
Отделение соцкультурных исследований РГГУ.
РГГУ, да. Алексей, хочу спросить. Вот ваша история, именно ваша. Вы были временным сотрудником, то есть с вами поступили примерно так же. С вами просто юридически вполне правомерно расторгли договор в силу каких-то обстоятельств?
Ну, если говорить о моей истории, да, действительно, со мной расторгли договор, но не совсем юридически, может быть, верно. Дело вот в чем. 26 мая работодатель был уведомлен о создании профсоюза «Университетская солидарность», а 27 мая мне сказали, что человек, которого я замещаю на время ее декретного отпуска, в срочном порядке выходит. Соответственно, на следующий день, 28-го, меня уволили с 1 июня, однако человек, которого я замещал, так и на работе не появился. В общем, в течение 2 недель его на работе так и не было, а в настоящее время, ну, она приходит где-то там 2-3 раза в неделю, то есть на непостоянной основе.
Вы связываете это со своей профсоюзной деятельностью или, может быть, с политической? Потому что, вот как я уже сказала, вы председатель Ивановского отделения партии «Прогресс». Вот, может быть, в эту сторону тоже смотрели кто-то из администрации вуза?
Если смотреть на ситуацию, которая сложилась вокруг всех членов вновь образованной ячейки университетской солидарности, а ячейка была образована с участием 4 человек, то можно сказать, что основным критерием увольнения, конечно, является членство в университетской солидарности. Потому что на данный момент документы об увольнении по разным причинам, во многих случаях абсолютно подложным, получили 3 из 4 сотрудников, а 4-й сотрудник не получил лишь потому, что находится на больничном.
Алексей, скажите, а что значит подложные документы? Их как-то, наверное, тогда можно оспорить, или они просто, ну, не соответствуют действительности, но доказать то, что это неправда, достаточно трудно или просто даже невозможно?
Вот, допустим, если взять председателя нашей ППО, университетская солидарность, то, значит, ей объявили взыскание от 18 числа, что она пропустила занятия по неуважительным причинам. При этом к этому взысканию сослались на документы, которые датированы, основаны, вернее, на ее пропуске от 20 числа, то есть совершенно за другой проступок. Кроме того, 18 мая она пропустила занятия, так как не могла их вести ввиду отсутствия технической возможности, о чем уведомила работодателя официальным документом. Ну, работодателю было невыгодно этот документ представлять, соответственно, его не учли. Далее, после взыскания ей накладывают выговор за то, что она отсутствует на занятии 20 мая, тогда как 20 мая она находилась на профсоюзной конференции, где принимался коллективный договор, о чем она также в законном порядке уведомила работодатель. Ну и вот подобным образом издаются приказы, основанные на недействительных, то есть не подтверждаемых фактах.
Спасибо, Алексей. Хочу Ларису спросить. Лариса Черникова, уже мы как-то обсуждали ситуацию в Башкирском госуниверситете. Вот такие методы, это что-то новое или это хорошо знакомое вам по той истории? Может быть, вы напомните ее, как с вами обошлись для того, чтобы вы покинули стены родного вуза?
Ну, совершенно верно. По-моему, здесь целый арсенал различных средств, причем это как бы запрещенные с точки зрения морали приемы. Вспоминается, как я очень сильно заболела в командировке, была в Москве, и взяла больничный, и предупредив телеграммой университет о том, что я не могу приехать в связи с болезнью. Приехав в Уфу, сразу вызвала врача, и мне снова продлили больничный. Значит, через какое-то время мне звонит методист из университета и уведомляет, что я должна выйти немедленно на работу, потому что студенты как бы ждут, а преподавателей нет. В очередной раз, попав на прием к врачу, значит, опять получаю продление. И на факультете уже висит, то есть я еще не вышла, документы еще не выдала, уже висит распоряжение декана и ректора университета о том, что, значит, за прогул создана некая комиссия, куда вошли представители администрации, то есть это отдел кадров, деканат и еще там какой-то человек, по-моему, из профсоюзной организации, вот ФНПРовской, которые зафиксировали мою неявку на работу, то есть на лекцию. Хотя было известно, и я предупреждала и деканат, и всех, кто ведет табель, что я не выйду, потому что я больна. Естественно, всех студентов снова согнали на лекцию, то есть прямо зафиксировано было, что преподаватель не явился. Я удивляюсь, потому что откуда такая кипучая энергия у людей вдруг появляется, в то время, когда на факультете полный разор. Те же самые преподаватели, руководители вуза не являются на те занятия, которые у них заявлены, потому что они все обычно по совместительству еще и действующие лектора. И, понимаете, таких случаев очень много. Поэтому то, что неприятно, когда ты выходишь, тебе уже просто объявляют, что ты должен... Смотрит человек, который приходит к дверям твоей аудитории, он смотрит, когда началось занятие, когда ты выпустил студентов, потому что нельзя выпускать заранее, и нельзя задерживать студентов, потому что они должны отдохнуть, когда заканчивается полная пара лекций и так далее, и так далее. А все преподаватели знают, что иногда на пару минут, обычно это не какая-то там страшная трагедия, когда ты должен договорить, потому что ты блоками читаешь обычно, да, то есть нужно завершить какие-то последние слова и уже выпустить студента. То есть вот эти вот моменты, конечно, тебе показывают, что ты больше здесь не можешь нормально работать. Я помню, что я зашла в аудиторию, когда на меня просто орал декан и мой заведующий кафедрой одновременно. Я зашла в аудиторию, просто запретила себе. Я себе запрещаю об этом думать, потому что я сейчас должна лекцию читать. И, знаете, студенты просто были вот такой вот, потому что у меня просто текут слезы. Понимаете, я не могу себе. Вот, то есть, и ты сказал, то есть, конечно, ты там потом уже увлечен своими какими-то там вот этими высшими материями и так далее. Как только закончилась лекция, вы знаете, просто вот так вот слезы. Просто где-то это сидело, а потом это выплеснулось. И я поняла, что я просто не смогу здесь работать. То есть я просто попаду в больницу, и это будет какой-то нервный срыв. Ну, ради чего? Я ушла сама. Но это через такие тоже прошло. И то, что докторантуру не дали. Ну, самое обидное было даже не это. Когда тебя выдавливают, люди подходят, знаете, чтобы не видело начальство, берут под локоток, говорят, мы с тобой, пожалуйста, борись, мы тебя очень понимаем и так далее. Как только появляется начальство, сразу все, человек отпрыгивает от тебя, как будто ты вообще просто прокаженный.
Лариса, а вы понимаете, от чего все это стало происходить в тот момент?
Ну, причина в том, что, наверное, сверхбольшая какая-то активность. Я приехала из Китая после длительной стажировки, 7 лет я провела. И, наверное, в какой-то степени это зависть, хотя это Китай, не знаю, чему там особенно завидовать. То есть это не западные страны, не США, не что-то другое. С другой стороны, сразу начались контакты со студентами, то есть я организовала научное общество, которое как бы кололо глаза. То есть из-за этого ничего преподаватели не получают. То есть непонятно, что ей нужно, да, вот такие моменты. И студенты до сих пор пишут благодарственные письма, потому что они уже закончили, им ничего не нужно от меня, но все пишут, Лариса Петровна, вам большое спасибо, потому что на уроках вот этого восточного общества, да, ориентального кружка, мы получали очень много интересных сведений и так далее.
Лариса, но если бы это происходило теперь, непременно записали бы в иностранные агенты общество. Это примета времени. Я хочу немножко про это поговорить, потому что все-таки что-то меняется. И пример Лизы Саваланин, РГГУ. Мы обсуждали тоже эту историю, сорванная, так сказать, ну, практически сорванная лекция Старикова, да, который приехал в РГГУ. И РГГУ был единственный, наверное, вуз среди десятка, куда пришли и преподаватели, и студенты, которые выступили против этой лекции, откровенно пропагандистской.
Не совсем единственный, потому что на следующий день должна была быть лекция в МГИМО.
Вы были первые.
Успешно
акция, да, протеста, да, да. В РГГУ, она была публична и известна. И, в общем-то, непонятно, произошло бы вот это событие в МГИМО, или бы все-таки они выступили, не будь вот этого первого шага, который произошел в РГГУ. Но вот так получилось, что вот именно Лизу Саваланин попросили уволиться. То есть, Лиза, как вы считаете, это связано с тем, что вы просто попали с этим плакатом замечательным с ватником, да? Может быть, вы стали медийной фигурой, или, может быть, вы были человеком, которого было проще всего попросить уйти из университета, и таким образом, извините, сделать козлом отпущения вот за такую огласку?
И то, и то. И, во-первых, да, конечно, визуальные образы, они значительно ярче работают, чем какие-то текстовые плакаты, там, «Долой пропагандистов» или что-то подобное. А у меня был плакат «Перечеркнутый ватник», который вот теперь висит на свободе. Вот. И я этот плакат даже не доставала на лекции. Я опоздала на 20 минут, потому что я забыла телефон, вернулась. И когда я пришла на эту лекцию, то уже студенты все сделали. Уже обструкция была проведена. Вот. И уже они были удалены из зала, там была огромная аудитория, и всего оставалось человек 15. Вот, и там оставалась также Ирина Силина, это Ирина Генриховна Силина, это организатор этой лекции с историко-архивного института. И потом приехал Никита Татарский, меня сфотографировал, сфотографировали меня также мои коллеги уже после этой лекции. И эта фотография попала в сеть. Потом ее запостил Навальный, потом ее запостили другие СМИ, и она разлетелась, естественно, огромным тиражом.
Я должна сказать, что Никита Татарский – это наш оператор «Радио Свобода», мой коллега.
Да. Вот, и, собственно, да, он сделал о нас сюжет, как раз и Константин Иерусалимский, наш профессор, который протестовал очень активно и пытался дискутировать и отстаивать вообще статус академического сообщества. Да, да. Потому что, конечно, мой поступок – это не столько академическое, сколько это все-таки перформативное и художественное. И в первую очередь, конечно, я себя позиционирую как художника, несмотря на то, что я на должности методиста и я культуролог по исследованиям национализма.
Алиса, ну, мне кажется, как раз вот такой формы не хватает акциям протеста, тем, которые происходят в России. То ли нет привычки, да, хотя вот движение белоленточников показало, что вполне креативно можно
очень
придумать и устроить. Да?
Но то, но что касается
академической,
да,
среды, она пока еще вот в каких-то старых рамках, форматах живет.
Да. Вот, а во-вторых, у меня, значит, на меня сделал пасквиль Стариков. Покопались в моих старых архивах и нашли мою резиновую корону и какие-то провокационные перформансы, которые я делала около там, 2-3 лет назад, то есть когда я еще даже не работала в университете.
Да, вы считаете, имеет значение вот ваша какая-то жизнь, как художника, творческая жизнь, может быть, частная, да, к тому, что вы работаете в ВУЗе?
Это... Но для меня искусство всегда было важнее. И искусство на первом месте, а ВУЗ – это была моя частная инициатива помогать Галине Ване Зверевой, вот, поскольку она мой учитель, и она потрясающий профессор с мировым именем. Это человек, который культурологию в России создавал как науку. То есть это и методологическая база, и словари, и вообще аппарат исследований. И, конечно, я очень не хотела покидать это место, и мне очень нравился этот коллектив. И поэтому я предложила работать, что я буду работать методистом. Зарплата 7 тысяч рублей. Я была внешний совместитель, да, и вот поэтому как раз это оказалось, что очень такая шаткая позиция. То есть если бы я была в штате, если бы я была, там, допустим, преподаватель, даже на полставки, а не методист внешний на полставки, то, конечно, это был бы совершенно другой статус. И поэтому, ну, у меня, конечно, были другие методы, да, и другие стратегии борьбы. Я могла подавать встречки, я могла подать на Истарикова, его тролли Сергей Колясников, такой из Екатеринбурга, который подал на меня 282 в прокуратуру. Ну, видимо, ректор испугался, видимо, испугался проректор. Дальше они же беспокоятся за свои места, и ректор у нас исполняющий обязанности ректора.
То есть из прокуратуры пришли какие-то бумаги
пока еще не
ректору,
пришли.
Или просто это стало известно?
Пока не пришли, но это стало известно в сети, и это опубликовано было и в блоге у Старикова, и в блоге у этого Колясникова.
Ну, вот это блеф?
Может быть, и блеф. А может быть, прокуратура в процессе проверки меня на радикализм, на экстремизм, на вот статья 282. Значит, разжигание розни. И я подумала, что, ну, конечно, у меня есть несколько вариантов. Я могу просто тихо уйти, а могу уйти красиво. И я ушла красиво в венке из колючей проволоки, в платье, мешок от картошки, пришла прямо к ректору и говорю, ну что, как, эта корона мне больше идет, чем розовая? Значит, ну, они посмеялись, потом говорят, ой, ну, как-то нехорошо, ну, вам же колется, наверное. То есть как-то, ну, попытались сползти с темы. В общем, сатисфакции я, конечно, так и не получила. Они использовали некорректную информацию, которую опубликовали обо мне люди, настроенные достаточно пропагандистски, да, и так очень патриотически, ультрапатриотически. И даже меня не приглашали на беседу. Даже со мной не попытались поговорить и как-то узнать вообще, что случилось, как это было. Потому что у меня были видеозаписи, были документы, были там фрагменты телефонных разговоров, и полностью составлена уже фактура этого дела поминутно того, как развивались события. И мои коллеги могут это подтвердить. Нет, ничего этого сделано не было. Я сама постучалась к проректору, попросила с ним поговорить, что как-то разъяснить ситуацию. И он попросил написать объяснительную. Я ее написала, но поскольку 282 уже подано, если я ставлю подпись, то это может элементарно подшиться к 282 и вписать что-то, и добавить. И я подписывать не стала этот документ, это напечатано на компьютере, на что проректор позвонил мне просто в истерике и сказал, ваши адвокаты враги народа. То есть он читает вообще-то лекции о диссидентах.
Какого народа?
Ну вот да, какого народа, что такое народ и что такое дискурс врага. Да, возникают совершенно такие конкретные вопросы. Народ – это всегда разговор в пользу бедных. То есть это так же, как сейчас студенты могут подать жалобу на преподавателя, причем анонимно, то есть какие-то абстрактные студенты, наши студенты, не наши студенты, подают жалобы, начинается проверка и травля преподавателя. То есть и это уже вот в РГГУ несколько таких случаев было на других факультетах.
Да, это такая известная практика с давних времен, и, наверное, ее не стоит большого труда как-то воскресить.
Да, так что я ушла с честью, и, конечно, мои коллеги меня очень поддержали, и Константин Иерусалимский, звонки, и они очень сочувствуют, но я говорю, что я, в общем-то, 7 тысяч – это не так много, что я потеряла. Я перехожу работать в другой проект уже по профессии непосредственно, это исследование национализма, это «История Nationum Gignit». Проект СПБГУ, исторического института, по как раз исследованию феноменов нации, национализма, имперского, постимперского. Теперь,
да,
конечно, помогать РГГУ.
Но вы в Москве, да, эта ситуация, в общем, более простая для московских преподавателей и вообще сотрудников вузов. Сергей Саурин, хочу спросить. Преподаватели сами предпочитают уходить, увольняться, нежели ждать, пока их каким-то образом совсем вот вытеснят?
Этот вопрос, он скорее об эффективности и вообще защиты прав в нашей стране, да и, наверное, не только в нашей стране. Потому что что такое механизмы защиты прав? Это можно обратиться в инспекцию, можно обратиться в прокуратуру, можно обратиться в суд. Можно попытаться там механизмами самозащиты каким-то образом повлиять, но если зарплату не платят, можно не выходить на работу и так далее. У нас есть эти нормы в кодексе. Это можно делать. Но любой механизм защиты права, он так или иначе влечет определенное за собой противодействие для, ну, против работодателя. Для работодателя это дополнительные издержки, значит, он чувствует по отношению к себе агрессию. Если он эту агрессию чувствует, значит, он либо в силу каких-то субъективных, объективных обстоятельств, что называется, терпит и мирится с этой агрессией и готов продолжать дальше работу. Такое бывает. Квалифицированный специалист, которого некем заменить, может быть, еще какая-нибудь ситуация непонятна, может быть, просто сильный профсоюз, который готов защищать своего члена и придаст увольнению настолько широкий общественный резонанс, что издержек будет гораздо больше, нежели в том случае, если этого человека не увольнять и там потерпеть какое-то время. А другие работодатели считают, что нет, раз этот человек не лоялен, значит, необходимо от него избавиться любыми возможными средствами, в том числе незаконными. Поэтому, с одной стороны, можно говорить о том, там, эффективно, неэффективно суды рассматривают, решают дела, как там доказывать, какие споры. Вот ту же дискриминацию, например, сейчас доказать практически невозможно. В том числе дискриминацию по профсоюзному признаку, по признаку защиты своих и прав, и прав своих коллег. Вот это очень сложно вообще доказывать сейчас в судах. Можно говорить об этой стороне неэффективности механизмов защиты, а можно говорить о другой стороне, что будет, если свои права отстоять. Вот этими институциональными способами, которые предусмотрены сейчас. А что есть и жизнь после этого? Некоторые устраиваются, некоторые работают, но при этом отношения меняются, где-то неуловимо, где-то разительно, и меняются всегда не в лучшую сторону. То есть есть люди, которые, да, действительно готовы бороться. И готовы бороться, может быть, даже не столько за себя, сколько за трудовой коллектив в целом, за своих коллег, которые,
да,
которых,
принцип,
может быть, это еще не коснулось, но коснется. За принцип, в конце концов, за идею справедливости абстрактной. Может быть, это смешно звучит.
Но так
вообще,
бывает, мы
так
знаем.
Бывает, да, и это нормально на самом деле. Вот, на мой взгляд, это нормально. Если человек готов бороться, то это здорово. И вот я, со своей стороны, всегда готов ему помочь в этом. А если он бороться не готов, то лучше не надо.
Да, жизнь показывает, что именно так преподаватели, как правило, выступают. Я встретилась буквально вчера с Татьяной Виниченко. Она до недавнего времени была доцентом Северного Арктического федерального университета. Буквально недавно оттуда уволилась. И она председатель Совета российского ЛГБТ-сообщества сети. Дело в том, что это такая была тоже внезапная история. Она возглавляла организацию «В Архангельский ракурс», тоже ЛГБТ-сообщество. И это было с 2007 года, не возникало никаких вопросов, потому что начальство знало, коллеги знали, и никаких не было претензий на этот счет. И вот буквально в прошлом году начались какие-то вот такие истории. Я попросила ее об этом рассказать.
Мне кажется, что поскольку давление оказывалось на меня и на моих коллег, и в том числе вот на Олега Клюенкова, доцента кафедры философии, я думаю, что послужило толчком как раз его поездка в Соединенные Штаты и, как было написано в представлении прокуратуры, по которой проводилась проверка, что он там давал интервью. И вот как-то в связи с этим сначала на Олега стали давить, потом вызвали меня к проректору по безопасности, и потом еще одну коллегу подключили. Все мы связаны с организацией «Ракурс» так или иначе. То, что люди интересуются, что происходит в России, отношение ЛГБТ-сообщества и просто людей, геев и лесбиянок, это, в общем, вполне закономерный интерес. И почему бы человеку не рассказать свою точку зрения? Но вот, однако, это посчитало наше руководство каким-то криминалом, и Олега даже уволили в результате всего этого давления. Каким-то образом стало известно прокуратуре, и по представлению прокуратуры была какая-то бумага направлена. Ну вот, я не знаю, какие каналы информации у прокуратуры. Может, они читают всю прессу в США, вполне возможно. Но это было действительно так. Ну, мне вот было сказано при беседе с проректором по безопасности и с моим директором, директором моего института, то есть непосредственно начальницей моей, что я не могу заниматься никакой общественной работой. Вообще никакой преподаватель вуза не может заниматься никакой общественной работой. Нигде, ни в какой политической партии. Так было сказано мне. Меня это очень удивляет, потому что это нарушает мои права. В свободное время, безвозмездно, как волонтер или еще на каких-то основаниях, я могу работать там, где захочу. Это не рабство, федеральный университет. Это очень странная позиция. Причем на все мои реплики было сказано, это нужно все понимать сердцем, и политическая ситуация изменилась в стране. Вот такое было мнение проректора по безопасности Топчева.
То есть вам предлагали перестать вести общественную деятельность?
Да, либо уйти из университета и заниматься общественной работой, уже не будучи преподавателем. Я сказала тогда, что я подумаю об этом, но, обсудив ситуацию в организации, я поняла, что, наверное, это невозможно сейчас, потому что организация сама переживала сложный период. В ноябре 2014 года у нас была проверка Министерства юстиции, и в декабре нас признали иностранными агентами. Ну и поэтому достаточно сложно было мне оставить организацию, и поэтому я постепенно все-таки вот сократила сначала нагрузку, а потом из вуза ушла. Мне не хотелось работать в атмосфере, когда за мной следят, и все время ждать, что меня будут там увольнять за какое-то правонарушение, по их мнению. Мне не нравится такая ситуация на работе.
Ну вот, видите, тоже недавняя ситуация. Человек предпочел, ну, собственно говоря, тоже был чем заняться, да, было чем уйти. Но вот хочу Ларису Чернякову спросить. Я знаю, что вы сейчас на 0,1 ставки доцента в, я понимаю так, что в Уфимском государственном университете экономики и сервиса, да?
Да, там тоже постепенно уменьшалась эта нагрузка.
Все-таки вы после Башкирского госуниверситета устроились на работу, туда, опять же, по профилю, да, по специальности в университет уже экономики и сервиса. Да. И вас приняли там нормально, несмотря на всю эту историю?
Ставку.
То есть они с удовольствием взяли специалиста? Или уровни университетов немножко разные?
Да, там ниже уровень, конечно. У нас нет федерального, но, в общем, Башкирский государственный университет является главным, как бы на республиканском значении, а Уфимский – это вот на уровне города. Конечно, это было понижение статуса, но дело такое, что надо где-то работать. Самое главное, мне нравилась там специальность, потому что студенты получали специальность зарубежное регионоведение. То есть это, в общем, такое новое направление, как очень близко было к моему прежнему роду деятельности. И поэтому я с жаром взялась вот за новый такой вид деятельности. Но тоже так же мы провели две конференции по всему городу. Они имели статус международных, потому что я подтянула всех иностранцев, в том числе китайцев, уже считается, что международные и так далее. Выпустили сборники, в общем, все это было на самом лучшем уровне, но постепенно тоже, видимо, как-то от нас хотели то ли избавиться. То есть, короче говоря, постоянно какие-то на кафедру приходили новые, знаете, просто идет сейчас вал такой бумаг постоянных, то есть это какие-то отчеты, должен там рейтинги и прочее. То есть преподавателю некогда заниматься непосредственно своей работой, подготовкой лекций, да, о науке вообще можно забыть, потому что ежедневно ты должен отчитываться там о количестве, о баллах и так далее. И постепенно нашу кафедру тоже начали шпынять. Сначала взялись за одного преподавателя, могу о нем рассказать. Это Юлай Валеевич в нашем университете. Почему-то он вдруг показался профессор, доктор наук, он филолог. И поскольку это зарубежное религиоведение, то есть там близкие связи с мусульманским миром, арабистика и так далее, тюркология, то есть человек, который занимается вот литературой и языком. И постепенно начали выдавливать, вы знаете, просто довели человека до того, что он вынужден был уволиться. На моих глазах, причем у него двое детей, вы знаете, это просто ужасно, когда на твоих глазах выдавливают человека, это... Я не знала, как ему помочь, я не могла, то есть никаких реальных возможностей помочь человеку, когда его просто, то есть задались целью уволить этого человека, это как каток, это невозможно вообще увернуться и так далее. И постепенно начали снижать нагрузку мне, но тут я уже просто поехала в Москву в отчаянии. Хорошо, что есть Москва, но вся Россия не может переехать в Москву, да, как говорится, все это не резиновое. Могу сказать, что сейчас моя доля по сравнению с моими коллегами просто супер. Я счастлива. Я нашла то, что... То есть это моя специальность. Китай, китайский язык и прочее, прочее. Но идет просто целенаправленное превращение преподавателя в раба, потому что он не имеет никаких возможностей защитить себя. Нет никаких законодательных поддержек. К кому бы ты ни обращался, к профсоюзу, к непосредственному начальнику, к вузовской администрации, даже просто к юристам, которые имеют специальное образование, все говорят, не надо, так сказать, не рыпайся, да, нужно принимать судьбу, какая она есть, где родился, там и пригодился, и прочие, прочие такие вот вещи. Сейчас у меня, например, ну, поскольку я избежала записи в трудовой книжке о том, что ты некомпетентен, да, в общем, профессионализма твоего не хватает и так далее, то есть я, конечно, уволилась сама. Но сейчас вот я уже вижу, что происходит с коллегами, вообще ситуация в образовании. Я считаю, что больше мы не можем идти на поводу администрации, снижение вот этих вот профессионализма и так далее. Происходит именно потому, что мы постоянно заняты отчетностью, какими-то бумагами и так далее, и так далее. И больше мы не можем договариваться. Не знаю, лично я, как член профсоюза «Университетская солидарность», считаю, что какие-то переговоры, дискуссии и прочее, прочее прошли. У нас сейчас такая ситуация, мы должны только бороться за свои права. У нас нет других вариантов. Все эти варианты ушли в прошлое. Отчетность совершенно дикая, она не имеет никакого разумного объяснения. Я, например, своей заведующей кафедрой, вот кафедра регионоведения, она уже закрыта в УГОЭС. И я говорила сразу, прекратите отдавать бумаги, то есть как бы в ответ на валящийся вот этот вот курс необходимых бумаг, вы должны все время отбрыкиваться, да, то есть обратно отпихивать вот эти бумаги. Я говорю, прекратите это делать, потому что 90% бумаг больше никогда не нужна. То есть я не знаю, почему она идет сверху, но она валится, как необходимые какие-то отчеты и так далее, и так далее. Но если вы прекратите отдавать обратно, да, все эти цифры, ничего не будет, я вас уверяю.
Ну, это большой вопрос. Мы теперь понимаем, да, за что Ларису Чертникову попросили выйти из ее родного вуза. Я не знаю, есть ли с нами на связи Алексей Фторов. Скажите, у вас все-таки не преподавательская была ставка, и сейчас вы заведуете отделом автоматизации уже ИГУ, это тоже Ивановский университет, да. Скажите, легко ли устроиться в университет на работу или педагогом, вот как вы считаете, если у вас такой бэкграунд?
Я хочу сказать, что хотя у меня ставка была не преподавательская в госуниверситете, я на самом деле преподаватель с 15-летним стажем, только я работаю с одаренными школьниками и студентами, готовлю их к олимпиадам по программированию. Поэтому я, в общем-то, знаю, что такое преподавание и сколько там отчетов. Вот. А что касается конкретной работы в качестве системного администратора, ну, фактически это и есть должность, да, отдела автоматизации, но это достаточно востребованная профессия. Здесь с этим больших проблем нет, потому что сейчас везде компьютеры сети. Тут, я считаю, мне повезло. Но есть вот даже у нас в профсоюзе есть вот, допустим, пример сотрудницы, которая работает обычным библиотекарем в библиотеке Ивановского государственного университета. И с ее выживанием только за то, что она вступила в профсоюз, там вообще очень смешная ситуация. Дело в том, что сам работодатель в лице нашего юриста Шибаева отправил в Центральный совет профсоюза запрос, где прямо написал, что сотрудница считалась перспективной работницей до тех пор, пока не вступила в профсоюз. И, соответственно, дальше начались какие-то очень странные движения. Ей стали менять вещей, которых она не делала, просить писать объяснительные, лишили интернета сразу же, хотя ее работа непосредственно связана с интернетом. А дошло все до того, что вот на днях ей попросили написать объяснительную, почему она прогуляла субботу, хотя у нее 5-дневная рабочая неделя.
Да, спасибо, Алексей. Но вот это достаточно интересная вот тактика, которую прибегают администрации, чтобы избавиться от неугодных преподавателей. Я хочу обратиться опять-таки к истории Северного Арктического федерального университета. Я разговаривала с Татьяной Винниченко, и вот, если вы помните, она как раз говорила, что Олега Клюева уволили как раз, именно уволили по статье.
Насколько я понимаю, вот были дни, когда у него нет занятий, и вот эти дни выявили, и он как будто бы он должен был находиться на работе. На самом деле ситуация, если подняться от конкретной личности и вообще взглянуть на систему высшего образования, ситуация очень страшная, потому что любого преподавателя в университете, где нет системы присутственных дней, вот этой отбывочной часов, да, можно уволить сейчас за прогулы, потому что каждый преподаватель приходит только на свои занятия. Никто не сидит в университете с 8 утра до 5 вечера. Эта система какая-то скорее почасовая. У нас нагрузка на год верстается. У нас нет часов закрепленных, как правило. И получается, что такой инструмент, вот суд стал на сторону вуза. Этот инструмент можно теперь применять к любому. Это очень странно. Я не знаю, может быть, профсоюзом бы как-то об этом задуматься.
Ну, вплоть до того, что не у каждого преподавателя есть рабочее место, нет, хотя какие-то нормы существуют.
Угу. Совершенно. Рабочее место. У меня вот было, я работала на гуманитарном факультете, у меня был такой ящик в комоде. То есть я могла туда положить свои учебники, словари. Ну и, собственно, на этом все. Я могла где-то посидеть на диванчике, попить чайку, пока у меня переменки между парами. Но вот так, чтобы у меня был стол, стул, не говоря уже о компьютерах. Нет, у большинства преподавателей нет таких...
Потому что вы были штатные сотрудники.
Да, конечно, конечно. То есть я с 95-го года работала в этом ВУЗе. Почти 20 лет. У меня довольно странная нагрузка была на 2014-15 год, вот как раз после всех этих разговоров. Какие-то у меня появились странные предметы, где я совершенно некомпетентна. Я филолог. И, ну, например, у меня появился предмет «Этика», который никогда филологи не вели. А если они ее вели, то я не знаю, ну, должна быть у них какая-то дополнительная специальность к филологии. Я отказалась вести этот предмет, поскольку это профанация. И у меня еще была целая треть нагрузки спланирована преподавание русского языка как иностранного. Иностранным студентам, у которых передаточный язык английский, а я английского не знаю. То есть это тоже было бы очень некачественно. Ну и естественно, что я отказалась от этой нагрузки, другую мне не дали. И понятно, что у меня там, у меня пострадала оплата труда, естественно. Ну вот такие вот какие-то мелкие вещи. Не знаю, намеренно это было сделано или нет, может быть и нет. Но вот, тем не менее, мне как-то было это неприятно. По моей коллеге вообще была интересная ситуация. Она сейчас не ведет учебную нагрузку, потому что она готовится к защите докторской диссертации. И она ушла на такой отпуск оплачиваемый, называется старший научный сотрудник. Она передала свои часы и вот 2 года должна писать эту диссертацию. И когда она была в отъезде, начали опять говорить о том, что она пропускает занятия какие-то, она не ходит на работу, она должна быть в университете. В общем, она там очень долго объяснялась во всех инстанциях нашего вуза, что она живет в другой стране и там пишет диссертацию по своей специальности, она философ. Но, тем не менее, все было достаточно сложно, и она поняла, что ей лучше уйти самой. И она тоже уволилась в результате. Но Ольга так и работает там за рубежом, и я так понимаю, что она будет защищать диссертацию уже там, свою докторскую. В этом случае Россия потеряла очень хорошего специалиста по гендерным исследованиям, очень серьезного профессора. А Олег не работает, насколько мне известно. Он уволен по статье за прогулы, и там очень сложно трудоустроиться. Какими-то, наверное, не знаю, что там, какими-то случайными заработками перебивается, но, в всяком случае, я знаю, что у него постоянной работы нет.
А специализация у него какая была?
Философ. Я уверена, что сейчас, если я бы трудоустраивалась как преподаватель, мне было бы очень трудно найти работу. даже в Москве, даже с моей квалификацией. Потому что все равно люди смотрят на человека, ну, в социальных сетях, например, и меня там видно, и видна моя деятельность. Я знаю, что в Москве давление оказывалось на президента Федерации ЛГБТ-спорта, он работает учителем, и он открыт для людей, и тоже все его аккаунты открыты. И я знаю, что вот его еще не уволили из школы, но только потому, что там директор встал на его защиту и всячески сопротивляется давлению. Но он говорит, что учителем я уже вот устроиться не смогу. Ни одна школа не возьмет на себя такой риск взять ЛГБТ-активиста на работу. Когда мы беседовали с проректором по безопасности Топчем, он сказал: «Вы даже не представляете, откуда мне звонили». Ну, мне страшно представить, откуда им могут звонить. Но вот такие слова были. То есть он давал мне понять, что это не его инициатива, а вроде как вот есть какие-то там верхи. Уж не знаю, что там у него за верхи, но во всяком случае это же федеральный вуз, которых в стране всего там 7. Поэтому не знаю. Вполне возможно, что есть какая-то указивка избавить федеральные вузы и чистоту их помыслов от каких-то непонятных ЛГБТ-активистов. Меня не исключаю.
Ну, вот такая вот история с Северным федеральным университетом арктическим. Понятно, что здесь, с одной стороны, незащищенность, может быть, не достаточная определенность обязанностей и каких-то норм присутственных или, не знаю, там, нормативов, связанных с трудовой деятельностью преподавателя. Вот я Сергея Саурина хочу спросить. И, наверное, такое какое-то внешнее воздействие, отчасти политическое, на администрацию вуза.
Ну, смотрите, здесь какая история. Вообще, преподаватели высших учебных заведений, они исторически как отдельная каста всегда воспринимались. Есть понятие академических свобод. Для них не установлено обязанности находиться на рабочем месте в течение 8 часов в день. Такой обязанности нигде не установлено. В трудовых договорах, которые заключаются с преподавателями, прописывается, что для них устанавливается, как правило, прописывается суммированный учет рабочего времени, такая-то рабочая неделя, столько-то часов, но вот вместе с тем суммированный учет. Суммированный учет – это такой механизм учета рабочего времени, который позволяет как раз вот гибко подходить к вопросу о том, когда переработки, когда недоработки, с одной стороны, а с другой стороны позволяет не требовать от работника находиться каждый день от звонка до звонка на рабочем месте. Поэтому в целом, на мой взгляд, формирование той практики, которую мы сейчас слышали, это, ну, скорее недоработка судей на низовом уровне. Потому что мне кажется все-таки, что если дойти с подобного рода делами до Верховного суда, решение о законности увольнения в связи с отсутствием на работе не в период занятий, а в период иной деятельности, иной работы, они могут не устоять. Я не могу дать такой гарантии, но у меня есть такое подозрение, что они могут и не устоять просто потому, что преподавателю важно заявить два обстоятельства и доказать их в суде. Во-первых, что он находился в течение аудиторных часов в аудитории, преподавал. Если он отсутствовал, то нужна уважительная причина, по какой он отсутствовал. Во-вторых, что он выполнял добросовестно иные свои обязанности. Готовил учебные программы, проверял дипломные, курсовые работы, диссертации,
ну,
и все так далее.
Есть определенное вот это время, которое он должен все
работать. Безусловно, есть аудиторная
конкретная
нагрузка. Сейчас вот так называемая горловая аудиторная нагрузка имеет тенденцию к росту, то есть в доле общей нагрузки преподавателей высших учебных заведений практически всех отмечают, что доля вот этой нагрузки, когда им нужно находиться в аудитории, преподавать все больше и больше, растет с каждым годом, но, тем не менее, это все равно не все. Поэтому, собственно, можно сделать вывод, что, наверное, где-то действительно, вот как мы уже слышали, профсоюзам, может быть, следует обратить на это внимание, ну, просто потому, что люди, часто получив отказ в суде первой инстанции, они не идут дальше. Ну, это опять мы возвращаемся к вопросу, какова цель, зачем все это нужно, но, может быть, если уже пытаться, то пытаться до конца. Может быть, получится отменить. Если отменить не получится, ну, вопрос, да. Тут тоже вот палка о двух концах. С одной стороны, пока практика эта не закреплена на уровне высших судебных инстанций, можно говорить о том, что она незаконна и нарушает права работников. С другой стороны, как только устоится соответствующая практика на уровне Верховного суда, переломить ее будет гораздо сложнее. Поэтому вопрос, безусловно, спорный, и вопрос тоже во многом политический. Вы говорили о политических моментах вот в этой ситуации. Здесь важно, чтобы была воля государства на сохранение академических свобод, на сохранение гибкой системы рабочего времени преподавателей высших учебных заведений, с тем, чтобы не утратить эффективности самого преподавания. Пока сейчас тенденция, на мой взгляд, наметилась к максимальной формализации. Кто-то говорит о том, что преподаватели высших учебных заведений расслабились, надо их загнать в рамки и подкрутить гайки. В связи с этим в вузах вводятся различные как раз системы рейтингов. Все очень сильно формализуется, и нужно по большей части работать на то, чтобы эти формальные требования соблюсти. Не на то, чтобы достигнуть каких-то определенных целей в преподавании, в науке, еще что-то, а вот на соблюдение формальных требований. Это, мне кажется, плохо. Но это такая воля политическая, с которой пока, наверное, никто бороться не в силах.
А, Лариса, я вот вас хочу спросить, как вы считаете, по какому пути вот следует идти? То ли какие-то определенные нормативы преподавательской деятельности устанавливать и вот все расписывать, да? То ли оставлять академические свободы, но тогда каким образом преподаватель может отстаивать вот свои конкретные права в ту или иную ситуацию? Вот как вам кажется, где здесь может быть какая-то юридическая основа для вот вас, как для человека, который пытался противостоять системе изнутри?
Поскольку сегодняшнее российское общество все-таки выросло из советского, конечно, для нас идеал – это порядки в советских вузах, когда была определенная академическая свобода, когда человек был автором своих курсов, когда можно было творить одновременно, готовясь к занятиям и так далее. Я просто могу сравнить с Китаем. Там преподаватель приходит к началу занятий, уходит в 5 часов вечера. И он делает там все. И проверку, и работает со своими студентами, которые пишут какие-то работы. И тут же пишет свои статьи и так далее, и так далее. Я не представляю, чтобы у нас вот это было перенесено на нашу почву.
Но у них есть свои рабочие места? Потому что мы слышали, Татьяна Меченко говорила, что у нее не было рабочего места.
Да, да, но для этого должны быть рабочие места, которых нет. Скажем, на нашей кафедре, что в Башкирском госуниверситете, что в УГУС, что, собственно говоря, сейчас, куда я перешла, есть только один единственный компьютер с подключением к интернету. Это все. Все остальные лишены, да? То есть нет места или один компьютер на всех. То есть таким образом подключается какая-то целая очередь, да, для того, чтобы... И поэтому есть единственный вариант, наверное, просто регламентировать, записать буквально все. Если на нас валится такое количество бумаг, тогда ограничение этих бумаг. Если тебя заставляют, как, например, со мной было, в один день вести 3 разных занятия с перерывом в 2-3 часа. То есть я приходила к 8, потом у меня было занятие в 2 часа, совершенно другой предмет. И вечером в 7 часов еще третий предмет. То есть я не могла уйти домой, я не могла нормально отдохнуть, и нужно было перестроиться на какие-то другие курсы и так далее. Должно быть вообще точное определение, сколько ты курсов в течение суток читаешь, да? Какое есть время на его подготовку, как это должно быть зафиксировано и прочие вещи. Только законодательным путем. Тогда вот так. Я не знаю, каким образом выйти из этого положения.
Лариса Черникова поделилась уфимским опытом. Хочу Лизу Саваланин спросить. Вы работали на кафедре в РГГУ, который известен был до некоторых пор такими демократическими традициями своими. Вот как вам кажется, как студентке бывшей, да, и сотруднику вуза, насколько комфортно преподавателям, скажем, РГГУ было бы существовать в таких вот очень точных рамках?
У нас уже очень много рамок и формализации. Первое – справки об отсутствии судимости, которые надо сдавать каждый год. Каждый год надо переходить заново на новый годичный контракт, даже для штатных преподавателей. Каждые 5 лет проходить курсы повышения квалификации, причем это не так важно, где, что именно, но отходить, отслушать, сделать вид, что квалификацию повысил. И каждое от заседания к заседанию кафедры у нас, да, Галина Ивановна говорит, что ситуация не трагична, но драматична, и становится все драматичнее. Прописывание карт компетенции, дополнительную МК. То есть вот весь этот вал работы преподаватели должны делать сами. Методисты, но я работала по внешним связям, то есть фактически как специалист по пиару и по организации конференций. Но есть еще внутренние методисты, которые занимаются расписанием, деканат, нагрузки. Тоже мизерные зарплаты. Ведущий документовед получает 15 тысяч. Когда она работает, там около 8-9 часов в день. То есть это полная, получается, полная загрузка, и все равно постоянно валится и валится новое. То есть, конечно, нас спасало, да, вот на нашей кафедре то, что у нас прекрасная атмосфера. И то, что у нас люди сами, они сбились в такую, так скажем, кучку, да, вокруг Галины Ивановны, и у нас прекрасная профессура, и все-таки есть, да, есть вот этот вот костяк преподавателей, который ценит и помнит, каким был РГГУ, и старается сохранять марку. Но на других кафедрах там тоже очень все по-разному, ситуация везде крайне относительная. То есть, да, конечно, он был и либеральным, и в свое время он спонсировался Ходорковским, но когда посадили Ходорковского и дали 13,5 в результате, то, ну, естественно, что РГГУ автоматически попал в опалу. И вот более удобный ректор, более лояльный власти, который проводит, умеет и договориться с чиновниками из образования, и вроде как сохранить те свободы, которые в ВУЗе были возможны. То есть такая попытка пройти между струйками, но вот не всегда это получается.
Ну да, действительно, это влияет на качество образования, когда преподаватель загружен большей частью такого рода работы. Хочу Сергея Саулица спросить, вы также и преподаватель, да? Скажите, пожалуйста, вам как юристу может быть удобнее существовать в таких жестких рамках, известных в системе высшего образования, университета, или все-таки для вас важны какие-то академические свободы, есть ли они у вас, или вы вот приходите, прочитываете, вы знаете свое расписание, вот какие-то такие вещи?
Для юриста, на самом деле, ну, это мое мнение, может быть, кто-то с ним не согласится, но, на мой взгляд, для юриста практика – это источник обогащения преподавательской деятельности. Потому что преподавательская деятельность без практики, ну, есть определенные курсы, теоретические сугубо, где, в общем, практика, может быть, не так сильно влияет. А во всех остальных случаях, ну, обязательно нужно знать практику, либо работать, либо постоянно следить за этим, для того, чтобы давать студентам актуальные знания. Для того, чтобы готовить к тому, чтобы они потом стали юристами, в том числе юристами практикующими. Поэтому говорить о том, что вот преподавателям, юристам нужно установить, как в Китае, рабочие места в ВУЗе, и чтобы они там сидели и готовили это все, и, я не знаю, там электронную пропускную систему, которая отмечает, когда человек пришел, когда человек ушел. Я понимаю, что это уже есть, да, но вот это сложно всегда будет, потому что в этом случае практическую всю вот эту составляющую юридическую от преподавателя мы отсекаем. Человек вынужден выбирать, чем он будет заниматься. Потому что такое юрист? Юрист это человек, который работает с разными клиентами. Клиентов может что-то произойти сию минуту, здесь и сейчас. Одно дело, когда я знаю, когда у меня лекции, семинары. Я просто там отключаю звук на телефоне, и меня в это время никто не беспокоит, все знают, что я в это время занимаюсь преподаванием. Другое дело, когда занятий у меня нет по расписанию, я занимаюсь там чем-то другим. Допустим, я разрабатываю программу курса. Мне может кто-то позвонить, я тут же взял сумку и поехал там куда-то в суд, знакомиться с протоколом, еще что-нибудь. Я доделаю все потом. Я успею к тому моменту, когда это потребуется. Но это не должно быть строго регламентировано. Поэтому, когда вы говорите, что мне как юристу может быть проще, мне может быть проще ориентироваться в большом количестве разных документов, потому что это специфика работы в какой-то степени. Но что работать от этого проще? Конечно, нет.
Спасибо. Это был Сергей Саурин, руководитель юридического направления Центра социально-трудовых прав. Он нам, собственно говоря, очертил те пути борьбы, от которой может вступить или не вступить преподавательское академическое сообщество. Это был классный час свободы. Мы сегодня говорили о том, за какого рода убеждения и общественную деятельность увольняют из российских университетов. Московской студии культуролог Лиза Заволанин, а также теперь уже старший научный сотрудник Института востоковедения Лариса Черникова. По телефону с нами был педагог Алексей Фторов. И, кроме того, звучало мнение Татьяны Винниченко, председателя Совета российского ЛГБТ-сообщества. Вела программу Тамара Куленко.
Свободы в клубах, гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. В Видео и радиоэфире в воскресенье и в понедельник в 18 часов. Радиоповтор в среду в 22 часа. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает... Честный, порядочный. У него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы. Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».